Надо же было случиться, чтобы как раз в этот вечер мне попала в руки та книга. Должен признаться, вообще-то я читал мало и редко, и на расшатанной полке в моей конуре стояло 6-7 томов военных уставов, альфа и омега нашего бытия, да десятка-два классиков, в которые я так и не заглянул, хотя таскал с собой после училища по всем гарнизонам. Быть может, лишь для того, чтобы пустые казённые комнаты, где мне приходилось жить, обрели хоть какую-то видимость домашнего уюта. Вперемешку с ними стояли наполовину разрезанные, плохо отпечатанные и переплетённые книжки, доставшиеся мне совсем обычным путём. В нашем кафе время от времени появлялся маленький сгорбленный латочник с удивительно печальными слезящимися глазами. С навязчивостью, против которой невозможно было устоять, он предлагал нам почтовую бумагу, карандаши и дешёвые бульварные книжонки, как, например, «Любовные приключения Казановы», «Декамерон», «Воспоминания оперной певицы» или «Сборник армейских анекдотов». Очевидно, он рассчитывал, что так называемая галантная литература найдёт спрос у кавалеристов. Из жалости, вечно это жалость, а также, быть может, желая оградить себя от его меланхолической назойливости, я изредка покупал 3-4 замызганные книжки, и они валялись на полке без употребления. Но в тот вечер, усталый и взволнованный, не в силах ни спать, ни сосредоточиться на чём-то серьёзном, я решил полистать какую-нибудь книгу, надеясь отвлечься и в конце концов уснуть. Думая, что замысловато-наивные сказки «Тысячи и одной ночи», которые я ещё смутно помнил с детства, окажутся лучшим снотворным, я взял их с полки, улёгся и начал читать в том особом состоянии полудрёмы, когда лень перелистывать страницы подряд, и чтобы не утруждать себя, предпочитаешь пропускать неразрезанные. Кое-как, осилив первую сказку о встрече Шахразады с царём, я стал читать дальше. Натолкнувшись на необыкновенную историю о юноше, который встречает лежащего посреди дороги хромого старика, я неожиданно вздрогнул. Слово «хромой» отозвалось во мне острой болью, заныл какой-то нерв, поражённый внезапной ассоциацией, как ударом тока. В сказке старик умоляет юношу, чтобы тот взял его на плечи и понёс дальше, сам он не может больше сделать ни шагу. И юноша, охваченный жалостью: «Дурак, зачем ты поддался жалости?» — подумал я, наклоняется и сажает хромого себе на спину. Но этот беспомощный с виду старец на самом деле джинн, злой дух. Едва взобравшись на плечи юноши, он тут же голыми волосатыми ногами цепко обвил его шею. Оседлав своего благодетеля, беспомощный старик не даёт ему передышки, безжалостный снова и снова погоняет милосердного. И несчастный вынужден нести джина куда тому захочется, отныне у него нет собственной воли, он вьючный осёл, раб злого погонщика, и пусть у него от усталости подгибаются ноги, а во рту пересохло от жажды, он должен, одураченный собственной жалостью, бежать всё вперёд и вперёд, неся на плечах свою судьбу, злого, бесчестного, коварного старика. Я больше не мог читать. Сердце бешено колотилось, словно хотело выскочить из груди. Я вдруг с невыносимой ясностью увидел этого изворотливого старика, увидел, как он, лёжа на земле, смотрит снизу вверх полными слёз глазами, моля милосердного о помощи, а затем садится на него верхом. У него, у этого джина, седые расчесанные на пробор волосы и очки в золотой оправе. С быстротой, которая бывает лишь во сне, когда картины и образы молниеносно сменяют друг друга в самых причудливых сочетаниях, старик из сказки приобрёл в моём воображении черты Кикешфальвы, а сам я превратился в несчастного юношу, которого он беспрестанно погонял. Я почти физически ощутил, как он сжал мне горло. Книга выпала из моих рук. Я лежал в холодном поту, прислушиваясь гулким ударам сердца. Даже во сне свирепый погонщик гнал меня всё дальше и дальше, неведомо куда. Проснувшись на рассвете со слипшимися от пота волосами, я чувствовал себя измученным и разбитым, как после изнурительного марша. Не помогло и то, что с утра мы выехали на учение, и я добросовестно и внимательно исполнял служебные обязанности. Едва я вечером отправился по неизбежному пути, как снова ощутил на своих плечах незримую ношу, ибо взбудораженная совесть подсказывала мне, что ответственность, которую я взвалил на себя, совсем иного рода и неизмеримо тяжелее прежней. Когда я той ночью на скамье в саду подал старику надежду, это было только преувеличением, но неумышленным обманом. Невольно, даже против воли, поддавшись жалости, Я лишь не сказал всей правды, но не солгал. Теперь же, когда мне известно, что о скором выздоровлении не может быть и речи, я должен буду все время притворяться хладнокровно, упорно, расчетливо. Я должен буду, не моргнув глазом, лгать так уверенно, как лжет закоренелый преступник, задолго до злодеяния придумавший способ оправдаться. Тут только я начал понимать, что в самом худшем, что случается на свете, повинна не злой жестокость, а почти всегда лишь слабость. Мои опасения сбылись, когда я пришел к Кикишфальвам. Едва я вступил на террасу, меня встретили восторженными приветствиями. Я нарочно принес Эдди цветы, чтобы в первую минуту отвлечь от себя внимание. Но уже после бурного «Боже мой, зачем вы принесли цветы? Ведь я же не Примадонна!» Она нетерпеливо усадила меня рядом и начала говорить без передышки с какой-то лихорадочной поспешностью. Доктор Кондор, этот чудесный, бесподобный человек, снова вселил в нее мужество. Через 10 дней они отправляются в Швейцарию в Энгадин. Разве можно сейчас, когда все пошло на лад, терять хотя бы один день? Она всегда говорила, что за дело брались не с того конца, что от одной электролизации массажа этих дурацких аппаратов толку мало. Давно пора, еще немного и было бы поздно, ведь дважды, что греха таить, она пыталась наложить на себя руки. Дважды и оба раза безуспешно. В конце концов, жить так, как живет она, нельзя. Ни минуты наедине с собой, ни шагу без помощи других. Вечно за тобой шпионят, вечно надзирают, и к тому же сознание, что ты всем только в тягость, всем опротивило. Да, давно пора, давно. Но теперь я увижу, как быстро пойду на поправку. Стоит лишь правильно взяться за дело. Что ей все эти глупые признаки улучшения, если от них ей не легче? Она должна выздороветь полностью, иначе о каком здоровье может быть речь? Ах, уже одна мысль о том, как это будет чудесно, как чудесно. И так далее, и тому подобное. Это был водопад слов, бурный, клокочущий, неиссякаемый. Я сидел подле нее, как врач, который слушает горячечный бред больного и недоверчиво считает лихорадочный пульс, глядя на неподкупную секундную стрелку, и с тревогой усматривая в пылкой восторженности несомненное клиническое доказательство душевного расстройства. И всякий раз, когда веселый смех, подобно легкой пене, взлетал над стремительным потоком ее слов, что-то мучительно сжималось во мне, ибо я знал то, чего не знала она. Она обманывает себя, а мы обманываем ее. И когда она наконец остановилась, я почувствовал испуг, словно проснувшись ночью в поезде, не услышал стука колес.
«Ну, что вы на это скажете?» — продолжала она. «Почему у вас такой глупый, пардон, испуганный вид? Почему вы молчите? Неужели вы ни капельки не радуетесь за меня?»
Я был застигнут врасплох. Теперь или никогда. Говорить так, чтобы она поверила, сердечным задушевным тоном. Но я, всего-навсего жалкий новичок во лжи, еще не владел искусством сознательного обмана. «Как вам не стыдно?» — на силу выдавил я из себя. «Я просто растерялся. Должны же вы понять, что у меня, как говорится, от радости язык отнялся. Разумеется, я страшно рад за вас». Мне самому было противно слушать, как фальшиво и холодно прозвучали мои слова. Очевидно, она почувствовала мое замешательство, ибо ее поведение резко изменилось. Сияющее лицо омрачилось досадой, как у человека, которого внезапно разбудили, не дав досмотреть приятный сон. Глаза, только что сверкавшие воодушевлением, стали жесткими, брови изогнулись, точно туго натянутый лук.
«Я что-то не заметила, чтобы вы особенно радовались».
Я знал, что она права, и все же попытался ее успокоить. «Но, детка...»
«Не смейте твердить мне все время, детка!» — взорвалась она. «Вы же знаете, что я этого не выношу? Намного ли вы старше меня? В конце концов, разве я не имею права удивиться, что вы все принимаете как должное, а главное, не очень мне сочувствуете? А почему бы вам и не радоваться? Ведь вы получаете отпуск, наше заведение временно закроется. Никто не помешает вам преспокойно сидеть в кафе и дуться в карты, вместо того, чтобы играть скучную роль милосердного самаритянина. Еще бы! Как тут не радоваться? Для вас теперь настают золотые деньги!»
Ее слова, откровенные до грубости, прозвучали как удар, который я болезненно ощутил своей нечистой совестью. Итак, я выдал себя с головой. Чтобы перевести разговор, я знал, как опасно раздражать ее в такие минуты, я попытался перейти на непринужденно шутливый тон. «Золотые деньги? Ну и понятия же у вас. Золотые деньги для нас, кавалеристов, в июле, августе, сентябре, когда нам больше всего задают жару и допекают разносами. Разве вы не знаете? Сперва подготовка к маневрам, потом поход в Боснию или Галицию, а затем маневры и большие парады. Издерганные офицеры, загнанные рядовые, сплошная муштра с подъема до отбоя. И так до конца сентября».
«До конца сентября?»
Она вдруг задумалась. Казалось, какая-то мысль неотступно занимает ее.
«Но в таком случае, когда же вы приедете?» — добавила она.
«Я не понял. Я в самом деле не понял, о чем она говорит. И наивно спросил. Куда приеду?» Ее брови снова гневно взметнулись.
«Да не задавайте все время таких дурацких вопросов! Навестить нас! Меня!»
«В Энгадин?
А куда же еще?»
Тут только до меня дошло, что она имеет в виду. Действительно, что могло быть смехотворнее предположение, будто я бедный армейский офицер, который купил ей цветы на последние 7 крон, и для которого поездка в Вену была уже своего рода роскошью, хотя билет обходился нам в половину стоимости. Будто я ни с того ни с сего могу позволить себе путешествие в Энгадин. «Вот теперь-то мне ясно», — рассмеялся я на этот раз вполне искренне. «Как вы представляете себе военную службу? Кафе, бильярд, променады? А вздумалась побродить по свету? Надел штатское и честь имею. Ничего нет проще такой прогулочки. Прикладываешь 2 пальца к козырьку и говоришь: «Адьё, господин полковник. Мне что-то надоело играть в солдаты. До скорого. Когда будет настроение, вернусь». «Ничего себе! Хорошенькое представление у вас об армейской каторге. Известно ли вам, что если наш брат захочет отлучиться хоть на часок, он обязан доложить по всей форме, щелкнув каблуками, и покорнейше изложить свою просьбу? Да-да, столько церемоний ради одного единственного часа. Ну а для целого дня надо, чтобы у тебя по меньшей мере умерла тетка. Хотел бы я видеть лицо полковника, если б в разгар маневров я пришел к нему и доложил, что мне взбрело в голову взять отпуск и поболтаться недельку в Швейцарии. Вы б услышали тут такие выражения, каких не найти ни в одном приличном словаре. Нет, милая фрейлин, вы слишком просто все себе представляете».
«Ах, что там, все это легко было бы желание. Не разыгрывайте из себя такого уж незаменимого. Кто-нибудь другой прекрасно управится с вашими оболтусами. А что касается отпуска, то папа устроит все за полчаса. У него куча знакомых в военном министерстве. Одно слово сверху, и вы получите то, что попросите. Кстати, и вам самому не повредит повидать что-нибудь еще, кроме манежа и плаца. Итак, никаких отговорок. Это решено. Отпуск вам устроит папа».
Глупо, конечно, но ее пренебрежительный тон раздражал меня. Видно, чувство сословной чести уже крепко засело во мне за долгие годы службы, ибо я почувствовал что-то унизительное в том, как молоденькая, совсем неопытная девушка распоряжалась генералами из военного министерства, словно они состояли в услужении у ее отца. Ведь для нас это были боги. Однако, несмотря на раздражение, я продолжал держаться того же непринужденно шутливого тона. «Ну ладно. Швейцария, отпуск, Энгадин. Не возражаю. Очень хорошо, если, судя по вашим словам, мне подадут все это на подносе, и мне не придется унижаться. Но было бы также весьма желательно, чтобы ваш достойнейший папа вместе с отпуском выцарапал в министерстве и путевое пособие для господина лейтенанта Гофмиллера». Теперь настал ее черед удивляться. Она угадывала в моих словах какой-то скрытый смысл, но не могла проникнуть в него. Резче изогнулись ее брови над нетерпеливыми глазами. Я понял, что должен выразиться яснее. «Будьте же благоразумны, детка. Пардон, будем говорить разумно, фрейлин Эдит. К сожалению, дело обстоит не так просто, как вы полагаете. Скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, во что обходится подобная эскапада?»
«Ах, вот что вы имеете в виду!» — нисколько не смутившись, воскликнула она. «Не думаю, чтоб очень дорого. Самое большое, Несколько сот крон. Разве это имеет значение?»
Тут я не смог больше сдержать свое негодование. Она задела мое самое больное место. Кажется, я уже упоминал, сколько мучений доставляло мне сознание, что среди офицеров полка я принадлежу к тем, у кого нет ни гроша за душой, и вынужден жить исключительно на жалования да на скудные подачки тетки. Даже в кругу приятелей меня всякий раз коробило, когда о деньгах говорили так пренебрежительно, будто они валяются под ногами. Да, это было мое больное место. Здесь я был беспомощен, здесь я хромал на обе ноги. Но более всего меня возмущал тот факт, что именно это избалованное капризное существо, которое само безмерно страдало от собственной неполноценности, не понимало меня. Невольно я стал почти груб. Всего лишь несколько сот крон. Ерунда, не правда ли? Сущий пустяк для офицера. И уж, разумеется, вы считаете неприличным, что я вообще заговорил о такой безделице. Низко, мелочно, не правда ли? Но вы хоть раз задумывались над тем, на какие гроши мы перебиваемся? Как лезем из кожи, чтобы свести концы с концами? От того, что Эдит продолжала глядеть на меня, сощурившись, и, как я по глупости полагал, презрительно, меня вдруг охватило желание показать ей всю глубину моей бедности. Однажды она проковыляла на костылях по комнате, чтобы этим зрелищем отомстить нам за наше завидное здоровье, а теперь я с нескрываемым злорадством решил обнажить перед ней все убожество моего зависимого существования. «А знаете ли вы вообще, какое жалование получает лейтенант?» — накинулся я на нее. «Вы когда-либо задумывались над этим?» «Так вот, на 200 крон он должен прожить целый месяц и прожить не как-нибудь, а сообразно своему званию. Он должен заплатить за стол, за комнату, портному, сапожнику, да еще выкроить на сообразное званию развлечения, а не дай бог, что случится с конем. И вот, если он экономно ведет свое хозяйство, у него остается несколько геллеров, чтобы провести вечерок в том райском уголке, которым вы меня вечно попрекаете. Там, за чашкой кофе с молоком, он обретает истинное блаженство, если только все 30 дней дрожал над каждым грошом, как обыкновенный паденщик. Теперь я понимаю, как глупо, как преступно было то, что я дал волю своей злости. Это 17-летнее дитя, выросшее в полном уединении, эта хромая девочка, прикованная к постели, могла ли она знать цену деньгам, иметь понятие о жаловании, о нашей блистательной нищете? Но я был как одержимый. Мной овладело неодолимое желание отомстить кому-то за бесчисленные маленькие обиды, и я молотил без разбору наотмашь, как бьет ослепленный гневом человек, не отдавая себе отчета в том, сколь тяжкие удары наносит его рука. Наконец, случайно подняв глаза, я понял, до чего жестоки были мои слова. Обостренная, как у всех больных, чутье подсказала ей, что она, сама того не желая, задела мое самое уязвимое место. Предательский румянец, я видел, как она, пытаясь овладеть собой, быстро прикрыла рукой лицо, залил ее щеки. Вероятно, какая-то мысль заставила ее покраснеть.
«И вы? Вы покупаете мне дорогие цветы?»
Этой минуте тягостной для нас обоих, казалось, не будет конца. Мне было стыдно перед ней, а ей передо мной. Мы сами того не желая обидели друг друга и теперь боялись заговорить. Во внезапно наступившей тишине слышался даже мягкий шелест листьев, внизу во дворе кудахтали куры, и время от времени откуда-то издалека доносился легкий шум катившейся повозки. Но вот Эдит взяла себя в руки.
«Надо же быть такой дурой! Принять всерьез подобную чепуху и еще расстроиться из-за этого. Нет, я действительно дура. Да какое вам дело, сколько стоит поездка? Уж если вы к нам приедете, то, разумеется, как гость. Неужели вы думаете, папа допустит, чтобы вы, согласившись приехать к нам, еще несли какие-то расходы? Что за нелепость? А я-то уши развесила. Итак, ни слова больше об этом. Говорят вам, ни слова».
Но тут я не мог пойти на уступки, ибо ничто, я уже говорил об этом, не претило мне больше, чем мысль превратиться в нахлебника. «Нет, вы выслушаете меня. Я хочу, чтоб не было никаких недоразумений. Итак, коротко и ясно. Я не стану отпрашиваться в отпуск. Не позволю платить за себя. Мне не нужны поблажки. Мое место в строю рядом с товарищами. И я не желаю быть исключением и отказываюсь от всяких протекций. Не сомневаюсь, что у вас и вашего отца самые лучшие намерения, но не всем благо жизни подносятся на блюдечке. Не будем больше говорить об этом.
Итак, вы не хотите приехать?
Я не сказал «не хочу». Я вам ясно объяснил, почему не могу этого сделать.
Даже если вас попросит об этом отец?
Даже тогда.
И даже... даже если я попрошу вас? Если я по-дружески очень попрошу вас?
Не надо, Эдит. Это было бы бесполезно. Она опустила голову, но ее губы вздрагивали, и я знал, что это предвещало грозу. Бедное избалованное дитя, желания которого были законом для всего дома, натолкнулась на сопротивление, и это было для нее ново. Ей сказали «нет», и это ее ожесточило. Быстрым движением она схватила со стола принесенные мною цветы и швырнула их за балюстраду.
«Ну ладно», — проговорила она сквозь зубы. «Теперь я знаю, чего стоит ваша дружба. Хорошо, что я ее проверила. Только потому, что ваши приятели в кафе будут зубоскалить, вы сочиняете столько отговорок». Только от того, что боитесь подмочить свою репутацию в полку, вы отравляете радость друзьям. Ну ладно, хватит. Не стану больше вас упрашивать. Ладно, не хотите, не надо.
Я чувствовал, что ее волнение все еще не улеглось. С упорством, снова и снова повторяя это «ладно», она приподнялась в кресле и вцепилась обеими руками в подлокотники, будто готовясь к нападению. Внезапно она повернулась ко мне.
Ладно. «Вопрос исчерпан. Наша покорнейшая просьба отклонена. Вы не приедете к нам. Не хотите приехать. Это вас не устраивает. Ну что ж, как-нибудь переживем. Обходились же раньше без вас. Но мне еще хотелось бы знать. Вы скажете правду?»
«Разумеется».
«Только честно. Дайте мне честное слово».
«Если вы так настаиваете на этом, даю честное слово».
«Ладно». «Ладно».
Она без конца повторяла это жесткое резкое «ладно», словно отрубала им что-то как ножом.
«Ладно. Успокойтесь. Я больше не настаиваю на высочайшем визите. Мне хотелось бы знать только одно. Вы дали мне слово. Только одно. Итак, вы не желаете к нам приехать, потому что вам это неприятно, потому что вас это стеснит, или же еще по каким-либо причинам. Мне все равно. Что ж, ладно. С этим покончено. Но теперь скажите мне честно, откровенно, зачем вы вообще бываете у нас?»
Я ждал какого угодно вопроса, только не этого, и чтобы выиграть время, смущенно пробормотал. Но ведь тут все очень просто. Для этого не надо никакого честного слова».
«Вот как? Очень просто? Тем лучше. Говорите».
Я был приперт к стене. Самое простое — сказать правду. Но я понимал, что нужно обдумать каждое слово. И вот я заговорил с наигранной непринужденностью. «Только не ищите каких-либо таинственных побуждений, милая фрейлин Эдит. Вы достаточно долго знакомы со мной и знаете, что я не из тех, кто любит копаться в себе. Клянусь вам, я ни разу не задумывался, почему хожу к тем или другим, и почему одни люди мне нравятся, а другие нет. Честное слово, уж не знаю, глупо это или умно, я бываю у вас потому лишь, что мне просто нравится здесь, и я нигде больше не чувствую себя так хорошо. Похоже, что жизнь нашего брата-кавалериста вы представляете себе как-то уж очень по-опереточному. Для вас это нечто лихое и беззаботное, не служба, а сплошной праздник. Но так кажется только со стороны. На самом деле все выглядит куда прозаичней. Да и так называемая солдатская дружба зачастую только видимость. Когда десятки людей тянут одну лямку, кто-то из них всегда налегает сильнее, а там, где речь идет о продвижении по службе и повышении в чине, впереди идущему можно легко наступить на пятки. Все время приходится быть начеку, чтоб не сболтнуть лишнего, никогда не знаешь, довольно ли тобой начальство, в воздухе постоянно пахнет грозой. Слово «служба» происходит от «служить», а «служить» значит быть зависимым. К тому же казарма и кабачок никогда не заменят дома. Никто там никому не нужен, ни до кого никому нет дела. Конечно, с приятелями иной раз бывает весело, но все же чувство окончательной уверенности не достает. Зато когда я прихожу к вам, вместе с саблей я расстаюсь со всеми своими опасениями, И когда я вот так не спеша болтаю с вами...»
«Ну, что тогда?» — нетерпеливо выкрикнула она.
«Тогда? Быть может, мое признание вам покажется несколько дерзким, но... Тогда я внушаю себе, что я у вас желанный гость, что здесь я свой, что здесь во сто крат более дома, чем где-либо еще. И всякий раз, когда я вот так на вас гляжу, мне кажется...» Я невольно запнулся, но она с прежней горячностью спросила.
«Ну так что же вам кажется?»
«Что кому-то здесь, в отличие от моих приятелей, далеко не безразлично, существую я или нет. Разумеется, я понимаю, что дело не в моей персоне. Порой меня удивляет, как это я еще не надоел вам. Часто, вы даже не представляете себе, как часто, я со страхом думаю, не наскучил ли я вам. Но потом я вспоминаю, как одиноко вам в этом большом пустом доме, и как вы радуетесь, если кто-нибудь заходит навестить вас. Это и придает мне всегда мужество. Всякий раз, видя вас на террасе или в комнате, я внушаю себе, все-таки хорошо, что я пришел, иначе она просидела бы в одиночестве целый день. Неужели вам это непонятно?» Ее реакция была совершенно неожиданной. Взгляд серых глаз застыл, как если бы зрачки от моих слов окаменели. Ее пальцы напротив беспокойно зашевелились, они ощупывали ручки кресла и барабанили по гладкому дереву, сперва тихонько, а затем все сильнее и сильнее. Рот искривился в легкой гримасе, и она отрывисто произнесла:
«Понимаю вас. Вполне понимаю. Сейчас мне кажется, вы действительно сказали правду. Вы изъяснились учтиво, очень учтиво, хотя и весьма замысловато. Однако я поняла вас, отлично поняла. Вы приходите, как вы объяснили, потому что я так одинока, или, проще говоря, от того, что я пригвождена к проклятому креслу. Значит, вы только из-за этого каждый день таскаетесь сюда? Только как милосердный самаритянин навещаете бедного больного ребенка, так, кажется, вы все зовете меня за глаза. Знаю, знаю. Стало быть, ходите только из жалости. Да-да, я вам верю. К чему вам теперь отрицать это? Ведь вы так называемый добрый человек и охотно позволяете моему отцу считать вас таковым. Добрым людям жалко всех побитых собак и шелудивых кошек. Отчего бы им не пожалеть и калеку?»
Она судорожно выпрямилась.
«Но благодарю покорно. Я не нуждаюсь в подобной дружбе из милосердия. Да-да, и не делайте, пожалуйста, такой сокрушенной физиономии. Я понимаю, вы расстроились от того, что выболтали правду. Еще бы признали, что ходите сюда лишь потому, что вам меня жалко. Точь в точь, как говорила та служанка. Только она сказала это прямо, по-честному. Вы же, как добрый человек, выражаетесь намного тактичнее, намного тоньше. Вы говорите обиняками, потому что я, мол, торчу здесь в одиночестве целый день. Только из жалости. Я уже давно чувствую это всеми косточками. Только из жалости приходите вы ко мне. Да еще хотите, чтоб вами восторгались за такую самоотверженность. Но должна вас огорчить. Я не терплю, чтобы мне приносили жертвы. Я ни от кого не приму их, и меньше всего от вас. Я запрещаю вам это. Слышите? Запрещаю. Неужели вы действительно думаете, что я не могу обойтись без вас с вашими соболезнующими слезливыми взглядами и тактичной болтовнёй? Нет, слава богу, не нужны вы мне все. Уж как-нибудь справлюсь с собой сама. Переживу все одна. А когда станет невмоготу, я сумею от вас избавиться. Вот».
Она неожиданно повернула руку кверху ладонью и показала мне.
«Видите шрам? Однажды я уже пробовала, но по неловкости не сумела добраться до вены тупыми ножницами. Все вышло страшно глупо. Они прибежали вовремя, успели перевязать меня. Не то чтобы я давно уже избавилась от всех вас и вашей омерзительной жалости. Но в следующий раз я сделаю это лучше. Будьте спокойны. Не думайте, что я совершенно беспомощна против вас. Лучше сдохнуть, чем принимать сожаления. Вот».
Она вдруг засмеялась, и ее пронзительный смех, как пила, разрезал тишину.
«Смотрите! Мой предусмотрительный отец забыл об одной вещи, когда строил для меня башню. Он заботился лишь о том, чтобы я могла любоваться отсюда прекрасным видом. Солнце, побольше солнца и свежего воздуха, — сказал доктор. Но какую отличную службу она мне когда-нибудь сослужит, эта терраса? Им всем и в голову не приходило. Ни отцу, ни врачу, ни архитектору. Взгляните-ка туда». Внезапно приподнявшись, она отчаянным толчком перебросила свое тело и впилась обеими руками в перила террасы. «Здесь 4. Нет, 5 этажей. А внизу каменные плиты. Вполне достаточно. И слава богу, в руках у меня хватит силы перелезть через это. Ходьба на костылях укрепляет мускулы. Один только рывок, и я навсегда избавлюсь от вашего проклятого сожаления. Тогда всем будет хорошо. Отцу, Илоне и вам. Всем, кому я отравляю жизнь. Вот видите, как это легко. Стоит лишь чуть-чуть нагнуться и...» Не на шутку встревоженный я вскочил, когда Эдит, сверкая глазами, слишком перегнулась через парапет и быстро схватил ее за руку. Но мое прикосновение словно обожгло ее, она вздрогнула и закричала.
«Прочь! Как вы смеете меня трогать? Прочь! Я вправе делать то, что хочу! Отпустите! Сейчас же отпустите!»
И когда я, не слушая, попытался силой оттащить ее от перил, она резко повернулась ко мне всем телом и толкнула меня в грудь. Тут случилось ужасное. Нанося мне удар, Эдит потеряла точку опоры, слабые ноги ее подогнулись, и она, как подкошенная, рухнула на пол. И хотя в последний момент я протянул руки, чтобы поддержать ее, было уже поздно. Падая, она ухватилась за крышку стола и опрокинула его. С грохотом разлетелась в куски ваза, загремели тарелки и чашки, а большой бронзовый колокольчик с резвоном покатился по террасе. Больная лежала на полу беспомощным гневным комочком, плача от стыда и злости. Я нагнулся, чтобы поднять ее легкое тело, но она оттолкнула меня.
«Прочь! Прочь отсюда!» — рыдая, повторяла она. «Низкий, бесчувственный вы человек!»
Снова и снова Эдит пыталась подняться сама, но все усилия ее были тщетны. Каждый раз, когда я приближался к ней, чтобы помочь, она съеживалась и кричала в бессильном гневе.
«Прочь! Не трогайте меня! Уходите прочь!»
Никогда я не переживал ничего более ужасного. Но тут позади нас что-то тихо загудело. Это был лифт. Вероятно, Йозеф, который всегда стоит на стороже, услышал звон упавшего колокольчика. Тактично потупив взор, слуга быстро подошел к нам и, стараясь не глядеть на меня, привычным движением поднял плачущую и отнес ее в кабину. Еще минута, и они спустились вниз. Я остался один возле опрокинутого стола, среди осколков посуды и разбросанных вещей. Они лежали в таком беспорядке, что казалось, будто гром грянул с ясного неба, и вихрь разметал все вокруг. Не могу сказать, как долго я простоял на террасе, ошеломленный этим бурным взрывом чувств, совершенно непонятным мне. Какую глупость я сказал. Чем вызван этот необъяснимый гнев? Но вот за моей спиной снова раздался знакомый, похожий на гудение вентилятора, звук поднимающегося лифта. Из кабины опять вышел Йозеф. Его, как всегда, гладко выбритое лицо было необыкновенно печально. Сначала я подумал, что он поднялся лишь за тем, чтобы прибрать на террасе, и я буду только мешать ему. Однако слуга бочком-бочком приблизился ко мне с опущенными глазами, мимоходом подобрав с пола салфетку. «Простите, господин лейтенант», — начал он, понизив голос, который, казалось, тоже кланялся вместе с ним. Это был слуга старой австрийской выучки. «Разрешите, господин лейтенант, я оботру вас». Тут, только проследив взглядом за его рукой, я заметил два больших темных пятна у себя на одежде. Одно на мундире, другое на светлых брюках. Очевидно, когда я нагнулся, чтобы подхватить Эдит, на меня вылился чай из опрокинутой чашки. Стоя на коленях, слуга старательно тер и осушал салфеткой влажные места, а я, глядя на его добрую седую голову, не мог отделаться от мысли, что старик нарочно склонился так низко, чтобы я не видел его глаз и расстроенного лица. «Нет, это не годится», — огорченно произнес он, не поднимая головы. «Лучше всего, господин лейтенант, послать шофера в казарму за другим мундиром. В таком виде господину лейтенанту никак нельзя показываться на улице. Но смею заверить господина лейтенанта, через час все высохнет, и я хорошенько проглажу брюки». Он констатировал это как бы между делом, профессионально бесстрастным тоном, в котором, однако, предательски прорывались сочувственные нотки. Когда же я сказал, что не стоит хлопотать, а лучше вызвать по телефону экипаж, тем более, что мне и без того пора домой, он неожиданно откашлялся и поднял свои добрые, чуть усталые глаза.
Не изволят ли господин лейтенант остаться еще ненадолго? Было бы ужасно, если бы господин лейтенант сейчас ушли. Я точно знаю, что фрейлин Эдит страшно огорчится, если господин лейтенант не обождут немного. Сейчас при ней фрейлин Илона, они уложили ее в постель. Однако фрейлин Илона просила передать, что она скоро придет, пусть господин лейтенант непременно дождутся. Я был глубоко тронут, как ее здесь все любят, как ласково и снисходительны к ней. Мною овладело неодолимое желание сказать что-нибудь теплое, сердечное этому доброму старику, который, словно испугавшись собственной дерзости, снова старательно принялся очистить мой китель. Я легонько похлопал его по плечу. «Не надо, Йозеф, не трудитесь. Все это быстро просохнет на солнце, а ваш чай, надеюсь, не так уж крепок, чтобы оставить заметное пятно. Займитесь лучше посудой. Я дождусь фрейлины Луну». «О, как хорошо, что господин лейтенант согласились обождать!» — с облегчением вздохнул он. «Господин фон Кекешфальва тоже скоро вернется, и будут рады видеть господина лейтенанта. Они строго-настрого наказывали мне». Тут на лестнице послышались чьи-то легкие шаги. Это была Илона. Подойдя ближе, она точь-в-точь, как Йозеф, потупила взор. «Эдит просит вас заглянуть к ней в спальню. Всего лишь на минутку. Она очень просит вас об этом». Не проронив более ни слова, мы спустились по винтовой лестнице и также молча прошли через гостиную будуар в длинный коридор, который, очевидно, вел в спальне. Порой мы сталкивались плечами в узком темном проходе, быть может, потому что я был взволнован и шел неуверенно. У второй двери Илона остановилась и горячо зашептала. «Будьте с ней сейчас поласковее. Не знаю, что там у вас случилось, но эти внезапные вспышки для меня не новость. Нам они знакомы. И все же не следует сердиться на нее. Право, не следует. Мы здоровые и представить себе не можем, что значит изо дня в день с утра до вечера быть прикованной к креслу. Раздражение все накапливается, накапливается и, наконец, прорывается помимо ее воли. Но поверьте мне, бедняжка сама больше всех страдает от этого. Как раз сейчас, когда ей так стыдно и тяжко, мы должны быть особенно добры к ней». Я промолчал. Да отвечать было и незачем, и Луна не могла не заметить моего смятения. Она осторожно постучала в дверь, и едва из комнаты донеслось тихое застенчивое «войдите», быстро проговорила. «Не задерживайтесь долго. Минутку, не больше». Бесшумно отворив дверь, я вошел. В просторной комнате я сперва не увидел ничего, кроме красноватого сумрака, так как окна были плотно завешены оранжевыми гардинами. Лишь через несколько мгновений я разглядел в глубине светлый прямоугольник кровати. Оттуда несмело прозвучал хорошо знакомый голос.
«Сюда, пожалуйста. Присядьте. Я задержу вас всего на одну минуту».
Я подошел ближе. Среди подушек мерцало узкое лицо, обрамленное волосами. Из-под пестрого с вышитыми цветами одеяла выглядывала тонкая детская шея. Эдит с некоторым опасением выжидала, пока я уселся, и лишь тогда робко произнесла.
«Простите, что я принимаю вас здесь, но мне стало дурно. Так долго нельзя лежать на солнце, потом всегда кружится голова. Я совершенно не сознавала, что делала, когда... Но вы забудете все это, не правда ли? Вы больше не сердитесь на меня за мою невоспитанность».
В ее голосе было столько мольбы и тревоги, что я перебил ее. «Ну что вы, во всем виноват я. Мне не следовало разрешать вам так долго сидеть на жаре».
«Значит, вы на меня не обиделись?»
«Нисколечко».
«И опять придете, как приходили всегда?»
«Непременно, но только при одном условии». Она с беспокойством взглянула на меня.
«При каком?»
«Что вы станете чуточку больше доверять мне и не будете постоянно думать, что обидели или оскорбили меня. Разве настоящие друзья придают значение таким пустякам? Если б вы знали, как вы преображаетесь, когда у вас легко на сердце, сколько радости доставляете всем нам, отцу, Илоне, мне, всему дому. Посмотрели бы вы на себя, какой веселой вы были позавчера на прогулке. Я весь вечер вспоминал об этом».
«Вы думали обо мне весь вечер?»
Эдит нерешительно посмотрела на меня.
«Правда?» Правда, какой это был день. Я никогда его не забуду. Чудесная, изумительная прогулка.
Да,
мечтательно повторила она.
Это было чудесно. Чудесно. И дорога через поля, и маленькие же ребята, и свадьба в деревне. Все было чудесно с начала до конца. Почаще бы так выезжать. Быть может, как раз это дурацкое сидение дома, это идиотское затворничество расшатало в конец мои нервы. Вы правы, я в самом деле слишком недоверчива. Вернее, стала такой с тех пор, как со мной это случилось. Господи, я не помню, чтобы прежде кого-либо боялась. Но с той поры я стала мнительной. Все время внушаю себе, что каждый смотрит на мои костыли и жалеет меня. Я понимаю, что это нелепо. Что это глупая ребяческая гордость, из-за которой ожесточаешься против самой себя. Знаю, что от этого лишь становится хуже. Нервы совсем не выдерживают. Но как тут не быть мнительной, когда это тянется целую вечность? Ах, поскорее бы кончился весь этот ужас. Ведь так можно превратиться в несносную злюку.
Но конец уже близок. Вам надо лишь набраться мужества и терпения. Еще немного, чуть-чуть. Она слегка приподнялась.
Вы убеждены? Вы действительно убеждены, что новый метод лечения поможет? Вы понимаете, позавчера, когда папа пришел ко мне, я нисколько в этом не сомневалась. Но сегодня ночью, сама не знаю почему, на меня вдруг напал страх, что доктор ошибся и сказал мне неправду, потому что я вспомнила. Видите ли, раньше я верила доктору Кондору, он был для меня как бог. Но ведь всегда бывает так. Сначала врач наблюдает больного, а потом со временем и больной врача. И вот вчера, я рассказываю это только вам, вчера, когда он осматривал меня, мне показалось... Как бы это вам объяснить? Ну что он просто разыгрывает комедию. Он был какой-то нерешительный, неискренний, совсем не такой сердечный, откровенный, как обычно. Не знаю отчего, но у меня было такое чувство, что ему почему-то стыдно передо мной. Конечно, я страшно обрадовалась, когда он сказал, что хочет немедленно отправить меня в Швейцарию. И все же, где-то в глубине души, признаюсь в этом только вам. Я испытывала все тот же безотчетный страх. Только ради Бога, не говорите ему об этом. Мне казалось, будто с новым лечением не все ладно, и он водит меня за нос, или всего-навсего хочет успокоить папу. Вот видите... Я никак не могу справиться со своей недоверчивостью. Но что же мне делать? Как тут не стать подозрительной к самой себе, к другим? Когда мне столько раз твердили, что мои мучения вот-вот кончатся, а между тем все тянется по-прежнему страшно медленно. Нет, я не могу. Я больше не могу выносить этого вечного ожидания.
В возбуждении она приподнялась еще выше, ее руки дрожали. Нет-нет. Не надо волноваться, вспомните, ведь вы только что обещали мне.
Да-да, вы правы. Незачем понапрасну изводить себя и других. Чем другие-то виноваты? И без того висишь у них камнем на шее. Нет-нет, я вовсе не хотела этого сказать, нет. Я только хотела поблагодарить вас за то, что вы простили мне мою глупую раздражительность. И вообще, за то, что вы всегда добры ко мне. Так трогательно добры. Хотя я этого вовсе не заслуживаю. И как раз вас-то я и... Но не будем больше говорить об этом, ладно?
Не будем. Никогда. А теперь вам надо хорошенько отдохнуть. Я встал, чтобы пожать ей на прощание руку. Эдит была очень мила в эту минуту, когда еще чуть боязливо и вместе с тем успокоенно улыбалась мне с подушек, совсем как ребенок перед сном. Все было улажено, гроза прошла и небо очистилось. Непринужденно, почти весело подошел я к постели. Но Эдит вдруг воскликнула в испуге.
«Боже мой, что это? Ваш мундир!»
Заметив большие влажные пятна на моем мундире, она, должно быть, догадалась, что причиной этой маленькой неприятности мог быть только чай из запрокинутых ею чашек. Глаза ее тотчас спрятались за опустившимися веками, протянутая рука пугливо отдернулась. Однако именно то, что она приняла так близко к сердцу подобную мелочь, тронуло меня больше всего. Чтобы успокоить ее, я перешел на шутливый тон. «Пустяки», — сказал я, — «ничего серьезного. Непослушный ребенок облил меня чаем». Все еще глядя на меня смущенно,
Она с благодарностью приняла этот игривый тон.
«И вы, конечно, отшлёпали непослушного ребёнка?»
«Нет», — ответил я, войдя в роль. «В этом не было необходимости. Ребёнок уже ведёт себя хорошо».
«И вы в самом деле больше не сердитесь на него?»
«Нисколечко. Разве вы не слышали, как он мило сказал: «Я больше не буду»?»
«Стало быть, вы не обиделись?»
«Нет, я всё простил и забыл. Только, разумеется, он впредь должен слушаться взрослых и делать всё, что от него требуют».
«Что же ему делать?»
«Набраться терпения, быть всегда приветливым и весёлым. Не сидеть слишком долго на солнце, почаще выезжать на прогулку и в точности исполнять всё, что говорит доктор. А сейчас ребёнок должен спать, не разговаривать и ни о чём не думать. Спокойной ночи». Я протянул ей руку, сияя звёздочками глаз, она счастливо улыбнулась, её тёплые тонкие пальцы доверчиво легли в мою ладонь. С лёгким сердцем направился я к выходу. Я уже взялся за ручку двери, как позади прожурчал негромкий переливчатый смех.
«А как теперь ведёт себя ребёнок?»
«Безупречно. Он получил за это 5 по поведению. Но сейчас спать. Спать и не думать ни о чём плохом». Я наполовину открыл дверь, но мне вслед опять вспорхнул этот по-детски лукавый смех. И снова голос с подушек.
«А вы забыли, что полагается пай детке на ночь?»
«Что же?»
«Пай детку полагается на ночь поцеловать».
Мне стало не по себе. В её голосе дрожала и прорывалась какая-то дразнящая нотка, и это мне не нравилось. Ещё раньше я заметил, что её глаза блестят слишком лихорадочно. Но я не хотел давать ей повода для раздражения. «Ах да, конечно», — ответил я нарочито небрежным тоном. «Я совсем позабыл». Несколько шагов обратно, я снова у её кровати. Во внезапно наступившей тишине я почувствовал, что Эдит затаила дыхание, её глаза были устремлены на меня, голова неподвижно покоилась на подушке. Она лежала не шелохнувшись, и только её взгляд, не отрываясь, следил за мной и не отпускал меня. «Скорее, скорее», — думал я с возраставшим чувством неловкости, и, быстро нагнувшись, слегка дотронулся губами до её лба, на миг ощутив смутный аромат волос. Но тут её руки, выжидающе лежавшие поверх одеяла, взметнулись, и прежде чем я успел уклониться, крепко обхватили мою голову. Страстным порывистым движением она прильнула ко мне и прижала мой рот к своим губам так горячо и жадно, что зубы коснулись зубов. Ни разу в жизни меня никто не целовал так исступлённо, так отчаянно, как это искалеченное дитя. А ей всё было мало-мало. С какой-то хмельной силой Эдит обнимала меня, пока у неё не перехватило дыхание. Наконец она ослабила объятия, и её руки начали блуждать от висков к затылку, ероша мои волосы. Но она не отпускала меня. Лишь на мгновение откинувшись, она как заворожённая посмотрела мне в глаза, а затем вновь привлекла меня к себе. Самозабвенно, с какой-то бессильной яростью, покрывая поцелуями мои щёки, губы, глаза, лоб, она бессвязно лепетала, нет, стонала: «Глупый, глупый, какой ты глупый!» И ещё горячее: «Ты, ты, ты!» Всё сильнее, всё безумнее становился её натиск, всё жаднее и жарче её объятия и поцелуи, но вдруг по её телу пробежала судорога. Эдит отпустила меня, её голова упала на подушку, и только глаза сияли торжествующим блеском. Внезапно застыдившись, она быстро отвернулась и прошептала в изнеможении:
«А теперь уходи, уходи, глупый».